Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Семейная гостиная – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Семейная гостиная».
Павличенкова Юлия, мама 9 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей.
Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте Радонеж выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Мы всегда ждем ваших звонков. С удовольствием будем на них по ходу передачи отвечать. А я представлю нашего сегодняшнего гостя. Это учредитель культурно-благотворительного фонда «Ашана». Сделаю акцент на то, что это абхазский фонд, который находится и работает в Республике Абхазия. Шакая Богдан Борисович. Здравствуйте.
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 Хотели мы сегодня поговорить именно о, вот, во-первых, как бы, да, об опыте, который есть в таком вот благотворительном фонде в Абхазии. Почему в Абхазии, я расскажу. Совсем недавно состоялась поездка нашего благотворительного фонда «Хочу верить» по благословению святейшего патриарха Московской Усия Руси Кирилла и всем известного, очень нами любимого батюшки Ильи, который, собственно, выразил такую готовность, вот, да, когда Богдан приехал к нему просить благословения на строительство храма. Храм, и Богдан, я надеюсь, вы расскажете нам об этом, да?
Да, конечно.
На строительство храма батюшка с такой любовью, с таким вот вниманием отнесся вообще непосредственно к народу Абхазии, что с удовольствием сам даже выразил желание поехать в Абхазию для того, чтобы и совершить молитвенное пение на месте установки креста, камня и освящения земли под храм, и вообще пообщаться и прикоснуться к святыням, христианским святыням Абхазии, которых, надо сказать, огромное множество. И мы сегодня в передаче об этом поговорим. Итак, давайте с самого начала. Богдан, расскажите нам, пожалуйста, что за фонд, почему вы его вдруг вот создали, учредили.
И как давно.
Да, и как давно, и чем он занимается.
Спасибо большое за вопрос. Фонд «Ашана» был создан в 2008 году, но его активная деятельность началась с 2011 года. Мы провели первую акцию. Вообще идея создания этого фонда, значит, была такова. В 2008 году, в августе месяце, Россия признала Абхазию. И, конечно, это всколыхнуло наше состояние. И вот такой порыв эмоциональный на этой волне был создан фонд. Хотелось что-то сделать хорошее, доброе для маленькой родины. Поэтому был создан фонд. В 2011 году мы, значит, провели первую акцию совместно с фондом «Хочу верить». где, значит, взяли 15 ребят из Николашко-Артомского монастыря Ивановской области, повезли в Абхазию.
Такая акция была «Плечом к плечу» называлась?
Называется акция «Плечом к плечу», да, мы повезли в Абхазию. Там, значит, они совместно с абхазскими ребятишками посмотрели красоты и святые места Абхазии. Затем, значит, также 15 ребятишек из Абхазии приехали сюда к российским своим уже друзьям. Вот, повозили их по Золотому кольцу России. Вот, потом, значит, в Калужской области была программа
«Этномир»,
да, где они слились в единую команду, вот, которую назвали, значит, «Плечом к плечу». И победили, соответственно. Вот это была первая акция нашего благотворительного фонда. Затем, значит, мы заключили соглашение с Русфондом. Выявляем на территории Абхазии тяжело больных детей и лечим их при помощи Русфонда в клиниках Российской Федерации в основном. Это в основном в клиниках Российской Федерации. Уже порядка 40 детей мы, скажем так, не полностью излечили, но в основном излечили. Кто-то долечивается, еще у кого-то там дополнительные какие-то длительные курсы. Тем не менее, все это в процессе идет.
Наверное, правильно было бы заметить, я просто в какой-то степени причастна к процессам по благословению батюшки, вот теперь еще больше причастна к процессам, пытаясь понять, для чего это вообще мне, Свет, если честно, знаешь. И вот понимаю, наверное, вот православные люди, они, видимо, вот как-то так должны понимать, что вот им до всего должно быть дело.
Не чтобы не было равнодушия, конечно.
И вот Богдан сказал, что при помощи Росфонда, но на самом деле именно их фонду Ашана удалось поднять внутреннее состояние населения Абхазии, потому что когда туда наша Даша поехала работать, директором исполнительным моя крестница Дарья работает, да, в фонде, то получается, что ей говорили: нет, в Абхазии такое не работает. Здесь никто не будет жертвовать никакие деньги, там никакие смс-ки, никакие там пожертвования. Здесь нет. То есть люди не готовы. Зачем вы сюда приехали?
Очень много препятствий было, совершенно справедливо.
Да. И не надо свои вот эти российские менталитеты переваливать на нашу страну, потому что вот у нас это не будет работать. Более того, она мне рассказывала, что когда она пришла в Министерство здравоохранения и сказала: дайте нам списки, вот мы общественная организация, мы хотим помогать тем, у кого ДЦП, у кого заболевания, дайте нам списки семей, мы будем им помогать просто. Ей сказали: в Абхазии больных детей нет, и помогать не надо никому. И
ну, как-то настороженно, к сожалению, вначале отнеслись.
Ну, я к тому, что сейчас, конечно, это уже крупнейший фонд, который на территории Абхазии работает. И я здесь недавно видела в Фейсбуке публикацию, когда совершенно посторонний человек, не имеющий отношения к фонду, рассуждал о проблемах Абхазии, здоровья детей, и пишет там, да, в своей публикации. Ну, понятно, что вот фонд Ашана, кстати, переводится это название как «чудо».
С абхазского языка переводится, что «чудо». Чудо в каждый дом. В дом, где это чудо нужно.
Вот, то есть понятно, что вот фонд Ашана там поможет. Ну, то есть уже теперь фонд Ашана стало такое обязательная составляющая, знаешь, ну, как бы, то есть это
как
да.
Частичка гражданского общества. Я бы хотел сказать с абсолютной уверенностью, что мы сегодня в Абхазии, значит, создали подлинную благотворительность. Это некая ситуация, при которой тот, кто нуждается, и тот, кто может и хочет оказать помощь, они находят друг друга. И фонд Ашана в данном случае выполняет роль прозрачного инструмента. Каждые 20 рублей плюс еще 20 простого человека помогает спасти жизнь маленькому ребенку. То есть мы вовлекли маленькое абхазское общество в процесс помощи. То есть тут уже, понимаете, многие хотят помочь, не знают, как это сделать адресно. А вот при помощи этого фандрайзинга, значит, и технологии Русфонда, которую мы переняли, да, мы смогли это осуществить, внедрить, и слава богу, это работает.
Это отличная вообще новость для меня, да, потому что я очень мало знаю про вашу работу и слушаю, просто наслаждаюсь тем, что вы рассказываете.
Я хотела бы вот все-таки, Богдан, попросить рассказать поподробнее про ту причину, которая привела батюшку Ильи в Абхазию, и потому что и директор Радонежа Евгений Константинович Никифоров, он тоже сказал: обязательно расскажи радиослушателям об Абхазии. И, собственно, поэтому мы вас пригласили. как все начиналось, даже не сколько уже я имею в виду деятельность фонда, сколько вот почему вдруг у вас родилась идея, что надо строить храм, почему был выбран именно город Кварчал, потому что мы же не знаем, наши радиослушатели не все знакомы с тем, что там происходило, и не так даже давно, но все равно.
Я хочу сказать, что идея, почему Кварчал, потому что я уроженец этого прекрасного, замечательного города, я там родился, вырос и в 17 лет покинул его, дальше учился уже в Ростове, ну и так далее, работал. И эта идея возникла у меня с моим близким моим другом Весланом Маршпа, значит, лет 5 назад. Мы ее так вынашивали, эту идею, да, потому что в целом городе нет ни одного такого места, куда люди могли бы прийти, поставить свечку, покрестить детей там, или какие-то другие обряды выполнить. Вот, нету такого места. И мы решили вот как-то вот начать это двигать, после чего, значит, занимались разработкой проекта и так далее. И вот, слава богу, мы познакомились с фондом «Хочу верить». Юля с вами непосредственно. Юля посоветовала, значит, получить благословение у батюшки Илья. Старец Илья, это, конечно, серьезная фигура во всем православном мире. И слава Богу, что мне посчастливилось попросить у него благословения на, значит, на начало работы, связанной со строительством церкви в этом красивом, замечательном городе. Я попросил у него благословения, батюшка меня поблагословил. После чего, значит, Юлия со своей красивой большой семьей поехала в Абхазию, и тоже там очень понравилось. И по возвращению, встретившись с батюшкой Ильем, значит, он изъявил желание совершенно случайно, это просто было чудо, это было полное неожиданность.
Это была Ашана.
Это была Ашана, да. И он говорит, а я там, в общем-то, и не был, я хочу поехать. И когда Юля позвонила и сказала, что, знаешь, что батюшка изъявил желание поехать, для нас это было, ну, что-то, мы там, в общем, в трубку кричали друг другу, браво, слава Богу, это было, правда, чудо.
А я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете программу «Семейная гостиная» на радио «Радонеж». Вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера». И через пробел сам текст вашего вопроса.
Ну, наверное, еще надо сказать вообще о городе Кварчал, что это город наибольшего сопротивления. В период, когда был абхазо-грузинский конфликт, это было буквально 20 лет назад, не так уж давно, но я уверена, что многие радиослушатели даже не знают вообще такого города в Абхазии, потому что он находится почти на границе с Грузией. Это был первый город, который пострадал. Вот расскажите об этом подробнее.
Это был блокадный город, то есть, когда началась эта страшная война, город попал сразу в блокаду, то есть, со всех сторон люди просто в этом городе были отданы ситуации, которая называется на выживание. Там был голод, там был холод, там было ужасно, и люди просто вынесли все эти тяготы и лишения военного времени. Перенесли очень много, все продукты, все, значит, необходимые медикаменты они получали только по воздуху через вертолет. Неоднократно этот вертолет как бы обстреливался, один раз даже вывозили беженцев и детей, значит, из города, и вертолет был обстрелян со стороны грузинской стороны, и погибли дети, сожжены были заживо там большое количество людей, и это была очень плохая ситуация. Поэтому город достойный, город индустриальный в советское время, то есть очень многонациональный был, многоконфессиональный был. Вот. А сейчас как-то остался, ну, немного, скажем, заброшенным, и количество людей уменьшилось в городе там, с 24 тысяч до 10 тысяч человек. А по некоторым данным еще меньше, к сожалению. Ну, вот потенциал у этого города на самом деле очень большой.
Ну, я скажу, что промыслом Божьим, когда мы туда приехали в августе, мы уже перед буквально отъездом с Дарьей решили съездить. Мы никак не могли встретиться с мэром города для того, чтобы поговорить о месте, которое будет выделяться под строительство храма. Ну, вот просто никак, не знаю, вот что-то вот все время было вот против, то он был там где-то, то он болел, то он уехал. И вот буквально мне уже на следующий день уезжать, я ей говорю, все, Дарья, поехали в Кварчал. Вот сами поехали, но фотографируем те места, которые нам хотя бы вот логично будут казаться, что это вот подойдет под строительство храма где-нибудь в центре, и будем потом хотя бы уже предметно разговаривать. За время, пока мы ехали в этот город, там буквально час, нашелся замглавы, который захотел нам все показать. И показывая, нам показывали очень разные площадки и горные местности. Там, да, это город в горах, красиво. И вроде бы напротив центральной аллеи славы, да.
А.
Но есть же такое внутреннее состояние,
душа,
да,
видимо,
вот как-то вот.
Душа.
И когда мы ехали мимо горно там обогатительного комбината, их управления шахтами, которые сейчас тоже так подзаброшены пока, я увидела справа прекрасную площадку. Причем она соединяла верхний, ну, как бы там город разделен на
верхнюю
и нижнюю площадку, да. И она как раз рядом с ней была лестница вниз, такие красивые деревья, кипарисы. Я говорю, слушайте, вот прекрасное место для храма. И оказалось, что именно, в принципе, и это место, отец Виссарион, это управляющий Абхазской православной церковью сегодня, Иерей Виссарион, он как раз тоже, когда смотрел место в городе, он тоже вот как бы заприметил это место. Но почему-то местная власть как-то вот сопротивлялась выдаче этого места. И когда мы с батюшкой Илем разговаривали уже по моему приезду, я показывала ему фотографии этих площадок, он говорит, конечно, вот надо здесь вот сделать. И Дарья там в Абхазии обратилась к местным геологическим организациям, которые занимаются геологоразведкой, чтобы сделали под основу, геологооснову, можно ли там строить храм, ну, потому что все-таки горный город, и мало ли что. И оказалось, именно в этом месте там какая-то платформа находится, что именно тут можно вот как бы плата такое, да, строить, ну, не только храм, то есть и дома, но в целом, то есть, да, они выдали такое.
Подходит для строительства.
Я хотел в дополнение сказать, что это абсолютно шикарное, лучшее место в городе, Лобное такое. Ведь раньше выбирали места Лобное для строительства храмов и церквей, поэтому очень шикарное место, оно единственное такое в городе, то есть оно другого такого не найти. И хотел отметить, что как только мы приехали, нас встретили люди огромно, в общем, все было подготовлено. Как началась молитва для закладки камня, вы не представляете, полил дождь, как из ведра.
Не-не-не, не как началась молитва. Там, когда когда молитвы, не было дождя. Когда батюшка взял в руки крапила,
в тот момент, да?
Да, полил дождь.
Страшный дождь.
Страшный, реально, прям вот такой вот дождь. И я еще вижу недоуменный взгляд батюшки, то есть, да, или он так смотрит наверх, как бы, и думает, вообще надо крапить, знаешь, ну, потому что льет такой проливной
вдруг
дождь.
Вдруг резко там.
Вообще смысл вот крапления, как бы, да, водой, то есть он теряется, потому что просто все мокрые уже.
Мокрые, да. Мы как бы нашли, они все стояли под зонтами, и когда закончилась служба, молитвенная часть, да, ощущение, что кто-то тучи раздвинул руками, все, дождь прекратился, и небо стало голубым, пробилось солнышко, и, в общем, как-то все не случайно на самом деле в этой жизни происходит.
Конечно, но надо сказать, что немаловажно то, что вообще сейчас в Абхазии мы все знаем, я думаю, что наши православные радиослушатели тоже знают, существует некое такое подобие раскола, наверное, так скажем. То есть, в принципе, в официальных информационных источниках говорят о расколе в Абхазии, но вот надо сказать, что вот такого факта раскола нет. Просто есть два священнослужителя, которые сейчас со стороны Русской Православной Церкви запрещены в служении. Они, собственно, это единственные раскольники, которые там и есть. И если вот слушатели думают, что вот раскол – это нечто такое, да, то есть что часть духовенства там поддерживает одних, часть других. Нет, все духовенство поддерживает и поминает там патриарха Московского Всея Руси Кирилла. И вот мы разговаривали, встречались со всеми священниками, которые служат. Сейчас это 17 храмов на территории Абхазии вместо 167, на секундочку, да.
А ведь, знаете, до войны было и того меньше. Слава Богу, вот как-то сейчас вот восстановили всеми силами. Но до войны было, по-моему, около 7 или 8 храмов, не больше. К сожалению.
Ну, вообще, надо сказать, что вот православие в Абхазии, конечно, это уникальное такое сочетание каких-то, с одной стороны, традиций, потому что православие пришло в Абхазию вместе Симоном Канонитом вместе с Андреем Первозванным. Да. И, по сути, первый век – это уже православие в Абхазии. И в Пицунде, это старинный город…
Питиунд, он раньше назывался.
Там храм 326 года. То есть батюшка ходил, конечно, он вот прям дотрагивался до вот этих вот камней, стен, а это храмы. То есть это действующие храмы, Лыхны, 687 год храма.
7 века, да.
Да, то есть, и говорил, как это такое, то есть вот все, и это действующие храмы, в них идут службы, в них служат священники, в них люди исповедуются, причащаются, там крестят, венчают.
Акаманский монастырь.
Да, мы ездили.
Крещение Иоанна Главы Предтечи вообще там.
Третье обретение там было как раз вот праздник, да. Поэтому, то есть, места, которые не только достойны просто по красоте природной для посещения, а это какие действительно паломнические, вот поездки, паломнические возможности.
Да, Новый Афон, это Симона Канонита монастырь.
Да, и...
Келья Симона Канонита, он там жил и проповедовал 25
лет.
25?
16. Ну, то есть много лет он там жил и проповедовал. Мы туда подымались, и там, конечно, незабываемые места. И потом надо сказать, что замечательное место, где Иверская гора, хотя очень не любит отец Виссарион, когда я называю гору Иверской, он говорит, что там вратарница.
Вратарница.
Да, вратарница, что это, ну, действительно, то есть, поднимаешься на вот эту гору, и там надо в начале подъема начинать читать акафист Божьей Матери, опять-таки, вот Божьей Матери Иверской, и вот мы шли, так поднимались в гору, ну, наверное, занимает дорога чуть больше часа, я думаю, так примерно, ну, если так спокойненько идти. Конечно, вид, который открывается с этой горы, где...
Шикарно, вся Абхазия на ладони, да. Морской прибой, горы, великолепные места.
Как раз сверху видно Новый Афон, то есть, который мы не посещали, потому что нам не благословил батюшка. Но действительно очень красиво. Вообще меня, например, и многих из делегаций, кто ездил, поразило храм Георгия Победоносца в Илоре, в селе Илоре.
Илор, да.
Да, то есть это 11 век, совершенно в хорошем качестве храм, и там все иконы мироточат. Просто все иконы мироточат. Как раз икона на алтаре...
Кровоточила.
Божьей Матери кровоточит. И там такая уже сложилась традиция в Абхазии, там отчитывает отец Сергий. И, конечно, к нему едут со всего бывшего Союза, из-за границы, едут со всей России, люди там живут, едут с больными детьми, женами, мужьями. То есть, и, конечно, ну, так надо сказать, вот для обывателя тяжеловато иногда даже бывает присутствие
не
на
просто,
службе.
Да, не просто очень.
Страшновато, я бы сказала даже.
Мы были свидетелями, да, того, что происходило с женщиной, как она кидалась на батюшку, да, и, в общем, говорила и своим, и не своим, к сожалению, голосом тоже. Не свой голос, это был другой голос. Все это понимали, как-то наша делегация была такое впервые столкновение, и как-то друг дружке так, значит... Страшно было на самом деле, очень
просто
страшно.
Внутренний такой страх, когда вот да, ты находишься рядом, и ты не понимаешь, что эти люди, что у них там в голове или не у них, а вообще что вот в следующий миг. Но я думаю, что вот такие именно святость места, намоленность, то есть храмы же там практически никогда не закрывались.
Не закрывались.
Все время шла литургическая вот такая молитвенная жизнь. И, конечно, вот такие уникальные моменты. Надо сказать, что вот еще мы, батюшка служил в Дранском монастыре. Я думаю, и мы вот такую договоренность имеем с отцом Виссарионом, что абхазская сторона вместе с вашим фондом сделает такой обзор по храмам Абхазии для радио Радонеж, потому что вот я уверена, что вот если подробно рассказать о в храмах с историями, такими, которые нам рассказывал отец Виссарион, настоятели храмов, то это будет очень интересно, действительно очень интересно.
Хорошо, обязательно, в следующий раз.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете радио Радонеж, присылайте свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел текст вашего сообщения. У нас, Юль, уже поступают вопросы. Вопросы про абхазские семьи. У нас все-таки семейная гостиная, и слушают нас в основном семейные люди. И всем интересно, вот расскажите поподробнее, что сейчас происходит с семьями в Абхазии. В России очень много разводов, к сожалению. Как у вас с разводами? Много ли многодетных семей? Как сейчас вообще, рожают или не рожают?
Ну, вы знаете, хочу сказать, что долгое время Абхазия была в блокаде, в изоляции. Это относилось к ельцинскому периоду. И с приходом Путина там открылись границы, открылись возможности для абхазов, да, и, соответственно, люди начали создавать больше семей, больше детей заводить, потому что появились какие-то другие возможности заработка. Соответственно, всегда быт определял сознание, это безусловный факт. Но на данном этапе, да, вот если говорить о традиционной абхазской семье, развестись это практически очень сложно. Достаточно сложно, потому что, коль ты уже принял решение жениться, разводиться нельзя. Семья – это очень святое, это самое там, светлое и лучшее, что есть у человека, это семья его вновь созданная, поэтому ему было запрещено разводиться, так или иначе. Вот. Ну, к сожалению, происходит как-то ассимиляция, да, и мы живем в современном мире. Да, происходят, конечно, разводы. Я бы не сказал, что если взять в процентном соотношении на душу населения в сравнении с Российской Федерацией, что это какой-то там высокий процент, достаточно небольшой. К сожалению, касаемо деторождаемости, мы не находимся на каком-то хорошем уровне. К сожалению, это так. Но вот при развитии определенных программ, связанных на улучшение жизни, связанных, значит, на какой-то определенный интерес для того, чтобы создать нового ребенка и так далее. Ну, я думаю, что этот вопрос поднимется как бы в сторону. Этот вопрос, надеюсь, что он улучшится. И рождаемость в Абхазии тоже увеличится. Но в целом сказать, обстановка в этом направлении достаточно хорошая. Достаточно хорошая, потому что семейные узы, значит, родственные узы там существуют, и это все поддерживается. То есть, если даже человеку что-то захочется сделать, то он подумает, как это будет выглядеть со стороны, что скажут друзья, что скажут родственники, что скажут соседи. И это определенным образом играет как сдерживающий фактор.
У нас уже такого нет в России. Особенно молодые люди уже давно никто не думает.
Ну, там у нас это пока сохранилось, и все-таки малочисленный народ, и это играет действительно же как сдерживающий фактор, и он подумает, он посоветуется, что ему делать и так далее. Здесь как бы все просто, да, вот я принял решение, я пошел завтра же с супруги, объявил, я развожусь с тобой, пошли быстренько в ЗАГС, разведемся и так далее. Но там намного сложнее. То есть сам факт как бы принятия этого решения достаточно длительный, достаточно сложный, и, значит, и друзья, и родственники всегда нацелены на то, чтобы сказать, вот, ну, не принимай этого решения, попробуй еще, посмотри как бы на это с разных сторон, и это самое последнее, что можно сделать.
После последнего посещения Абхазии Юля очень хвалила абхазских мужчин. Говорила, что очень чтят традиции. И что семейные мужчины – это действительно мужчины. И что женщина, они действительно за мужем. Что мужчина считает себя все-таки и добытчиком, и главой семьи. Вот вы как думаете, это так и есть сейчас?
В основном, да. В основном, да. Ну, бывают случаи, конечно, когда эмансипация, она как бы и до Абхазии добралась. На мой взгляд, к сожалению, знаете, потому что все-таки и по природе, и по Библии жена должна быть за мужем. Замуж – это за мужем. Все основные вопросы, связанные вне дома, должен решать супруг. Добытчик, то, о чем вы говорите, да, там, значит, ситуации, которые касаются семьи, там, за пределами дома. Внутри должна находиться семья, ведь профессия домоправительницы, ее никто не отменял. Это, на самом деле, очень тяжелый труд. Быть хорошей домоправительницей, стать хорошей домоправительницей, это не быстро, не скоро, не сейчас, это опыт. Как бы ей кто-то и не подсказывал, где бы она этому не научилась, все равно это опыт. Поэтому супруга – это хранительница очага, это стержень семьи. Поэтому она хранит его, она, безусловно, должна быть чистой, честной, Вот. А все остальные вопросы должен закрывать супруг. Это, на мой взгляд, это так. Это вообще-то по-христиански так же.
А поддерживает ли Абхазия как-то многодетные семьи?
Вы задаете вопрос на уровне
государства? Да.
Наверное, да, существуют программы. Вот. Просто сейчас абхазское государство не в лучшей ситуации. Да, идет процесс, так сказать, становления, процесс развития. Вот очень много других вопросов неотложных, которые нужно решать. Они решаются с помощью, конечно, Российской Федерации, да, с помощью помощи, которую предоставляет Российская Федерация. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы это было как-то более детально рассматривалось. Хотелось бы видеть какую-то программу вот, для, так сказать, поощрения того, чтобы люди заводили себе больше детишек. Вот. Много, конечно, вопросов, сложностей. Но я думаю, что все еще впереди.
Богдан, а как сейчас обстоят дела с вашими курортами? Восстанавливаются ли они, увеличивается ли поток туристов в последние годы?
Вы знаете, вот я думаю, что из 100% людей, которые посетили Абхазию, ну, процентов, скажем так, больше 90, с абсолютной уверенностью хочу сказать, больше 90% тех людей, которые посетили Абхазию, не остаются равнодушны к ней. Это ведь такое некое место, где вот красиво, приятно, хорошо, уютно, комфортно, да, себя ощущает человек. Вот. Но в плане развития курортов, к сожалению, опять-таки вопрос связан с дополнительными какими-то финансовыми сложностями. Поэтому это все в процессе развития. Из 120 курортов, которые работали в советское время...
Ох, много-то как, а я даже и не знала, что их так много.
Да, объектов курортного назначения. Работает на сегодняшний день, ну, порядка 20, может быть, чуть больше. Я затрудняюсь ответить на эти вопросы. Вот. Я думаю, что 20 работает точно. Дело в том, что Абхазию... В советское время посещали от 4 до 5 миллионов человек. Из них где-то около 3 миллионов, это же был круглогодичный курорт, из них около 3 миллионов человек это были люди, которые посещали санаторно-курортные комплексы. Все остальное это было частным образом. Республика была достаточно обеспеченной, достаточно богатой. Вот. И сейчас ну, более миллиона человек Абхазию посещает. Из них, наверное, половина остаются, чтобы отдохнуть. Хотелось бы видеть комфорт, лучший сервис. Вот. Но это все в процессе развития. Все в процессе развития. Я думаю, должна быть государственная программа развития курортной сферы. Она, возможно, тоже требует дополнительного финансирования, но это вопросы как бы государственных мужей.
А насколько безопасно сейчас на этих курортах?
Если говорить о том, что начнется война или нет, я думаю, что не начнется 100%, потому что достаточно большое количество военных, дислоцированных в Абхазии на базах военных, охраняют этот курорт. Вот. Границы надежно защищены. Вот. Ну, а внутри что происходит? Ну, я думаю, что мы можем это наблюдать также в Испании. Мелкое такое воровство. Мы можем наблюдать это на курортах, значит, других стран и курортах России, там, Сочи, Адлер. Ну, вот в плане все везде приблизительно одинаково. Хотелось бы, конечно, чтобы это было лучше, потому что сложно представить, если вот мы с вами куда-то поедем отдохнуть, и ну, кто-то нас обидит, вряд ли мы туда вернемся. Ну, вот, поэтому хотелось бы лучшего, конечно.
А вот приходят смс-сообщения, такие немножко, конечно, наивно смешные. А фонд Ашана – это фонд Ашана? Ну, соответственно, я так понимаю, люди спрашивают, как вы связаны с магазинами Ашана? Наверное, часто задают вам этот вопрос, да?
Да, были такие вопросы. Мы хотели бы быть связаны с магазином Ашана, но, к сожалению, мы ничего общего с этим магазином, гипермаркетом не имеем. Дело в том, что Ашан называется в переводе с абхазского языка это чудо. Чудо, которое мы стараемся принести в каждый дом, где его ждут. Вот и все.
Люди уже подумали, так, а российским гражданам вы помогаете?
Конечно, помогаем российским гражданам. Дети не имеют национальности для нас, вероисповедания, цвета кожи. Первый ребенок, которому мы оказали помощь, это вообще был уникальный случай. Значит, это так называемые гастарбайтеры приехали в Абхазию из Киргизии. И в Абхазии нет мечети. Вот, и некуда было пойти, а ребенок у нее очень был сильно больной, у него был порок сердца, ему полугода еще не было. И она пошла в церковь и, значит, помолилась, рассказала, что она мусульманка, и некуда просто больше идти. Батюшка посоветовал, где-то, значит, нашел рекламку нашу, посоветовал и сказал, вот эти ребята начали заниматься лечением детей. Ну, позвоните, может быть, они вам помогут. Это был первый ребенок, которого мы прооперировали в Томске. Достаточно быстро собрали средства, перечислили, значит, Русфонд оплатил 30%, у нас получилось 70% собрать. Что-то не хватило, в общем-то, добавили и провели, значит, успешную операцию. Ребенок жив, по сей день, значит, развивается, и слава Богу, что это случилось. Поэтому мы не выбираем, кто он, какой конфессии, какой национальности. Среди излеченных детей есть и русские, и армяне, и грузины, абхазцы, соответственно, как бы, да, и вот киргиз, маленький ребенок киргиз.
Замечательная история. Еще спрашивают касательно, ну, Света, видимо, задавала вопросы про семью, задавала вопросы про рождаемость. Вот я тоже так промолчала скромно, но вот проблема. Я не видела беременных и с большим количеством маленьких детей, женщин на улицах Абхазии. Я об этом даже говорила вот в интервью, когда мы давали интервью абхазскому телевидению. Я говорю, ну, мадам, женщины, вы где? Где, Свет? Ну, ты же знаешь, я же люблю, да, что если я рожаю и стараюсь это все тянуть, почему вдруг кто-то не должен рожать? Мы со Светой сторонники, там, чтобы надо нарожать побольше, чтобы государство крепкое было. Вот, и надо сказать, что действительно в Абхазии этого вот нет. И в итоге всего взаимодействия с отцом Виссарионом, с женскими организациями общественными в Абхазии, с какими-то вот, может быть, даже врачами в какой-то степени, родился проект «Мамин домик», который вот на территории Абхазии фонд Ашана вместе с нашим фондом планирует реализовывать. Это и телефон доверия по кризисной беременности. И от фонда сейчас едут сюда обучаться работе на телефоне доверия сотрудницы, психологи. И это действительно место, которое вот было выделено при содействии патриархии, ну, я имею в виду Абхазской Православной Церкви, и место, где мы сейчас будем организовывать приют для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как русских, потому что у нас уже есть девочки, которые готовы поехать, они говорят, мы готовы, возьмите нас, пожалуйста, то есть вот мы готовы даже оказывать там какое-нибудь содействие, мы будем секретарями, помощницами. Жить негде, хотим вот жить в Абхазии, ну, наверное, все хотят жить в Абхазии.
А там недалеко море,
да.
Горы, шикарный воздух, конечно же, да. Я отвечал уже, наверное, если повторюсь, это не будет лишним. Быть в любом случае определяет сознание. Как-то однозначно подойти к этой проблеме и наскоро решить не получится. Все это вот совместно нужно делать. Государственная программа, программа фондов, таких как Ашана, там «Хочу верить». Да пусть таких фондов будет как можно больше в Абхазии. Я думаю, что это нормально. То есть государство не способно, даже если оно очень богатое и развитое, не способно решить все социальные вопросы. Для этого существуют фонды. В фонды приходят люди, которые хотят это делать. И мы все, конечно, с вами понимаем, что живем в очень смутное время. Но я хочу сказать, зачем нам это нужно, зачем мы это делаем в Абхазии. Потому что то время, в которое мы живем, существует, значит, поток неведомых ранее соблазнов. Он захлестнул наше общество, к сожалению. Это блуд, насилие, пьянство, сребролюбие, наркомания, зависть. Понимаете, как самый страшный грех, они стали явными и уже привычными пороками в нашем обществе. У человека происходит внутренняя борьба, и соответственно становится вопрос, куда ему идти, к святыне или кощунству. И тут должны быть мы, государство, мы, да, вот обязательно, чтобы скоординировать человека в правильном направлении. На этом страшном фоне возникает вопрос о милосердии, любви. Это становится главнейшим вопросом в жизни человека. И кто-то подает милостыню, чтобы избавиться от будущего мучения. Другой подает для пользы души своей. И у каждого свои мотивы. Мы же здесь и сейчас должны благотворить ради самого добра, сострадая друг другу, как членам своей семьи. И поверьте, это единственный способ победить все и вся, все эти пороки, заниматься благотворительностью, то есть делать кого-то счастливее, радостнее, делать благо для людей, а особенно для детей. Благотворительность дает человеку возможность изменить свою судьбу. Должны быть определенные принципы поведения состоявшихся людей. Например, если мы живем хорошо, я хочу, чтобы все люди жили, которые с нами общаются, не общаются тоже, жили хорошо. Спонсорство – это часть закона денежного потока. Если ты будешь грузить только себе, добра точно никогда не будет. Деньги тоже исчезнут. Уверен, дети, которым мы все вместе с вами сегодня или вчера помогли, повзрослев, они не будут безразличными и бессердечными членами нашего с вами общества. Несомненно, что на таких гуманных принципах взаимодействия друг с другом и помогая друг другу в нужные моменты жизни мы сообща сможем построить здоровое гражданское общество, где не будет зла, зависти, лицемерия и каких-то других недостойных качеств, чуждых современному и здоровому члену нашего с вами общества.
Конечно, это так, но как строить это гражданское общество? Понимаете, очень часто, я думаю, что и вы в какой-то степени тоже, как бывшая Республика СССР, мы ждем что-то от государства. Мы ждем, что кто-то взрослый,
мы привыкли,
мы привыкли, что кто-то должен прийти, кто-то должен решить, кто-то должен за нас что-то сказать. Кто-то должен за нас что-то сделать. А мы будем такими хорошими потребителями, при этом скажите нам, где работать, скажите, где учиться. То есть, да, вот...
Во сколько прийти, во сколько уйти.
Да, гудок. И вот тут вопрос, что сейчас Абхазия фактически заново строится.
Да.
Во многом проходя тот путь, который, может быть, несколько лет назад проходила Россия. В молодежной политике, в построении гражданского общества, в институтах вот как раз каких-то там некоммерческих организаций, структур, фондов, во взаимодействии и решении социальных проблем, проблем молодежи, там, сельского хозяйства. Я знаю, что есть планы и задумки у фонда, хотя, когда каждый раз говорят о планах и задумках, всегда думаешь, так, а куда они хотят? Вы баллотируетесь опять? Ну, да? Это и в России, это, мне кажется, в любой другой стране актуально. Вы куда-то собрались в политику?
Нет, что вы, ни в коем случае. И были такие вопросы, и, значит, подозрения даже. Абсолютно четко сформулированная была позиция, что фонд Ашана в политику не лезет, ни в какие партии не будет лезть, ни на выборах, никого поддерживать не будет. Мы делаем свое дело, оно называется «доброе дело», и все. Это наша позиция. Я сам абсолютно уверен в том, что мне комфортнее находиться не в политике.
Но помимо вас есть большой, я так понимаю, штат людей, которые работают непосредственно в фонде Ашана. Есть добровольцы, волонтеры, которые помогают и участвуют. Я знаю, что вы действительно как-то вот Дарья наша, она там смогла как-то зажечь людей. Это
да,
и съемочные группы, это и действительно врачи, это и юристы. То есть это люди, которые вот как-то объединены цели, но мы говорим все-таки о проекте помощи, адресной помощи детям. А я знаю, что у фонда есть другие проекты, которые вы, вот, ну, помимо уже вот мы разговаривали о проекте по телефону доверия, о центре помощи женщинам.
Социально-образовательного направления мы планируем запустить проекты. То есть в Абхазии катастрофически не хватает специалистов. То есть завести какой-то бизнес новый, это значит, сложности сразу, да, приходится как-то вызывать из России людей. Поэтому будем устраивать какие-то, значит, курсы повышения квалификации, какие-то, значит, тренинги обязательно, да, чтобы приходили люди, читали лекции, в первую очередь, конечно, Российской Федерации, уже опытные, работающие, директора крупных компаний, директора просто магазинов, директора, значит, отелей, директора торговых центров, да, вот, ну, айтишных специалистов не хватает операторов персональных компьютеров,
делопроизводителей. Ну, у вас такое большое количество безработных, то есть реально молодежь не занята. Мы разговаривали с молодыми людьми, они активны.
Они очень активны, но для того, чтобы выехать поучиться, для этого нужны средства. Опять возвращаемся к вопросу быта. Да? Быт определяет сознание. В любом случае им нужно выехать, на это нужны средства. А в республике есть какие-то курсы, безусловно, там, но их мало, они не хватает. И они не дают возможности как бы применять ту информационную часть, которую они вбирают на себя, как-то совмещать это с практикой. У них нет такой возможности. Поэтому это все нужно создавать. И на базе фонда, ну, мы попытаемся что-то сделать в этом направлении. С Божьей помощью, я надеюсь, что у нас это получится.
Еще вопрос по как раз церкви, Абхазская православная церковь. Я знаю, что вы, в принципе, владеете ситуацией, что там был за конфликт, почему вот он как бы сейчас обернулся в такой как бы, да, как бы раскол, потому что именно раскола как такового, на мой взгляд, все-таки нет. Такого серьезного. Как получилось так, что люди сами себя позволили обмануть? То есть как получилось так, что как бы пошли за теми, кто вроде бы, да, молодой и активный, но при этом не досмотрели, не посмотрели вообще, куда мы идем, а зачем мы подписываем там вот эти петиции, зачем мы собираем вот эти подписи?
Дело в том, что я вот боюсь судить, это не мое дело, конечно, я просто призываю всех людей к молитвам и идти молиться в церковь. В ту церковь, в которую мы ходили, которую мы знаем, в которую ходили наши отцы, наши деды. Ходить в эту церковь, православную церковь. Я думаю, это наш путь, это мое убеждение, это наш путь, путь православия.
Богдан, пришел еще один вопрос. Что такое абсура?
Абсура, наверное, да, абсура. Это кодекс чести, то есть соблюдение абсура – это... Это такая жизненная позиция каждого абхаза. Это кодекс чести, это свод неких правил. Вот это, значит, если можно так сказать, это 10 заповедей, то есть у нас там может быть больше. Вот. И это вопрос чести, соблюдения абсура для каждого абхаза. То есть перед принятием какого-либо решения серьезного, да и вообще в быту, то есть он должен действовать согласно этому закону кодекса чести.
Свет домострой такой.
А насколько это вообще это актуально сегодня?
Ой, сегодня это очень актуально. И тогда, когда мы произносим тосты, мы как-то друг друга привлекаем, как бы к абсуру, да, там следите, значит, соблюдать эти законы. Вот. И я бы хотел, чтобы мы соблюдали эти законы не только за столом, а и в жизни. И тем больше мы будем соблюдать их, тем лучше будет наше общество. Мне кажется, так. Вот, поэтому это некая чистота совести, это стержень такой вот, на чем жиздится народ, маленький, небольшой народ, на чем жиздится. Я думаю, что в истории своего существования абхазы претерпели очень много перипетий, связанных с переселением и так далее, да. Но вот кодекс чести он спас нас, и я думаю, что он спасет в будущем тоже.
А у женщин существуют ли какие-то кодексы?
Я скажу, я не заметила забитых абхазских женщин, если честно.
Кодекс абсура, он как-то вот обязан подчиняться и женщинам в том числе.
А, я-то думала, это только для мужчин.
Нет, это для всех.
Это для всех. А еще мне очень понравилось, что вот детки, они как-то все с удовольствием танцуют национальные танцы. Лезгинка, да?
Лезгинка.
Да. И прям Прочно. Вот с легкостью, знаешь, прям вот так вот прям вот разговаривая, вдруг раз настроение такое нахлынуло, и пошел ребенок там, да, и девочки, и мальчики, это вот прививается, это поощряется, это вот как-то родителям передается. Почему вот дети, они что, откуда они видят, почему?
Дети видят.
Взрослые же не танцуют на улицах.
Очень много курсов по танцам, да, то есть как только ребенок подрастает, его прям с 5 лет, а может быть еще раньше, отдают на танцы, то есть национальные танцы. Потом он уже там какие-то другие изучает, которые ему больше нравятся. Очень талантливые дети, хочу сказать, у нас талант это нужно развивать в любом случае. То есть сочетание моря, гор, да, вот этой мощной энергетики, много солнца, оно позволяет производить людей, так сказать, да, позволяет тому, что рождаются на этой территории достаточно талантливые, энергичные, значит, подвижные люди. Но талант, он, если его не развивать, он так и может потухнуть. Это как раз то, о чем мы говорили до того. Вот специальные образовательные какие-то программы, да, ну, не всем как бы суждено быть, значит, ну, да, получить если... высшее образование.
Вообще, надо сказать, что я, например, увидела большой интерес у молодежи к сельскому хозяйству. То есть для меня, например, было вообще как-то неожиданно. Мы говорили с ребятами возраста там 20-25, и они очень сетовали, что вот они не могут себя применить там, где они живут, там, где они родились, там в каких-нибудь горных поселках. То есть не в крупных городах Абхазии, опять-таки, да, и даже не в России, Свет, то есть, да, нет идеи, что, ой, поеду в Россию, буду там жить и работать. А переживали ребята, что они не могут, как бы, развивать свой край, свои какие-то вот малые, там, малую родину. Говорили о том, что вот я хотел бы там заниматься фермерством. Для меня, например, было вообще, честно, неожиданно, потому что в России в основном все хотят... чистые...
Экономистами, юристами.
Ну да, чистый офис, бухгалтерами. Белую рубашку, пиджак, там, за стол, за компьютер. Да. Или там, ну, что-то вот не сильно отличающееся. И когда я слышала от молодых людей, что мы готовы там выращивать, теплицы ставить, какие-то проекты они мне даже рассказывали, делились, ну, для меня это было, например, какое-то действительно таким открытием.
История Абхазии – это 60% гор, а горы у нас, к сожалению, вообще не задействованы никак. То есть горная часть – это озеро Рица, это, значит, такой туристический курорт, да, ну, вот, посещаемый, очень посещаемый. Ну, а больше так и особо ничего. Очень много красивых мест, куда можно пойти, куда есть дорога. Вот, и молодежь ходит в походы, вот, остается, снимки делает, выкладывает в интернете, ну, совершенно какие-то райские места. Совершенно райские места. Ну, опять-таки, не хватает кадров, специалистов. Вот проблематика на сегодняшний день, многие коммерческие структуры высказываются о нехватке кадров и их профессионализме. Молодежь, в свою очередь, высказывается о нехватке рабочих мест, да, что негде работать, нет службы занятости, где бы работодатели и соискатели имели одну площадку для обмена. Вот некие структуры, механизмы, просто их нужно создать, где люди могут понимать, куда им прийти, какие вопросы задать, и они должны понимать, что за это им будет. То есть, в итоге вот как-то все на уровне развития, так сказать, зародышевого развития.
Богдан, получается сейчас так, ну, у меня создается такое впечатление, не знаю, Свет, как у тебя, а получается гражданское общество подменяет собой государственную власть в какой-то степени. То есть получается, что этого нет почему-то в стране. И вместо того, чтобы пинать там, ну или мягко пинать, или как-то просить власть, что ну сделайте нам там, сделайте нам там единую площадку, сделайте нам какие-то. Вы берете и делаете сами.
Фу, знаете как, я поделюсь с вами, хочу сказать, что вот когда я приезжаю в Абхазию, то постоянно все обсуждают эту власть, да? Ну, какая она есть, плохая или хорошая, она уже вот есть, состоялась, мы выбрали президента, и дай бог ему здоровья, да. Закончится его срок, но у нас будет еще раз возможность выбрать там президента. Того же выберем или другого, неважно. Вот у нас существовать должны абсолютно демократические методы правления. А дальше, да, вот то, о чем вы говорили, Юля, значит, Советский Союз приучил всех не работать. То есть приходить, и все за тебя кто-то должен сделать. Вот этот вот стереотип мышления нужно, наверное, поменять. И как только мы сможем вот тут вот сделать поворот, так сказать, да, в сторону саморазвития, то есть в сторону того, чтобы убрать эту иждивенческую политику, на которой уже выросло целое поколение, убрать ее надо сломать, просто сломать силами государства, силами общественных организаций, силами интеллигенции. То есть надо как-то скоординировать все силы в единый кулак, и это даст реальный положительный эффект. И сам бюджет будет наполняться также, потому что появятся новые рабочие места.
Богдан, как складываются сегодня отношения России с Абхазией? Какие перспективы развития этих отношений вы видите?
Я думаю, что отношения России и Абхазии самые дружественные, самые благоприятные, самые теплые на сегодняшний день. А почему так? Потому что, ну, это исторически как-то сложилось. И плюс Абхазы вообще народ благодарный. Россия признала Абхазию первой, потом признали дружественные страны России Абхазию. Вот на пути, скажем так, еще ряд стран, которые готовятся признать Абхазию. Ну, все несложно, все достаточно непросто, а сложно в геополитическом нашем пространстве. В связи с этим хочу сказать, что работа, наверное, какая-то, безусловно, не какая-то, а конкретная работа ведется, но это не наше дело. Развитие стратегического партнерства с Россией, оно вообще не обсуждается. То, что вот Россия здесь сегодня, сейчас, она не только в рамках, в качестве военных баз расположилась на территории Абхазии, она также занимается социальными проектами, помогает, выплачивает пенсии, значит, помогает с заработной платой ряда бюджетных организаций, вот, занимается инвестиционной политикой на территории Абхазии. И я думаю, что, будучи благодарными людьми, ну, нельзя, наверное, как говорится, в народе плевать в тот колодец, в который ты пьешь воду. И этого не будет, потому что исторически сложилось, что Россия и Абхазия, они как-то вместе выстраивают свои внешнеполитические интересы.
Я поняла, что Абхазия – это страна традиций, но в нашей передаче тоже есть традиция. В конце передачи обычно мы делаем анонсы. Мы говорим о том, например, куда сходить с семьей или с детьми, что посмотреть, почитать, что вообще интересного есть. Сегодня нам об этом расскажет Юля.
Спасибо, Свет. Нас попросила об этом рассказать издательство «Никея», и я с удовольствием расскажу, особенно в память митрополита Антония Сурожского, что в 23 октября в 19 часов состоится вечер памяти митрополита Антония Сурожского. На вечере будут представлены две книги владыки «Бог, да?» или нет, и «Пробуждение к новой жизни», куда вошли еще не издававшиеся ранее труды митрополита. Как строится разговор верующего человека с неверующим? Как происходит встреча? Как происходит понимание человека религиозного и атеиста? А в гостях в этот вечер будут протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, протоиерей Павел Великанов, главный редактор научного богословского портала «Богослов.ру», Александр Архангельский, телеведущий, публицист и писатель. Ксения Лученко, журналист, публицист, писатель, шеф-редактор документальных фильмов. Владимир Лучининов, главный редактор издательства «Никея». На вечере будут представлены видеофрагменты бесед владыки, подготовленные фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Место встречи – культурный центр «Покровские ворота». Улица Покровка, дом 27, строение 1. Я напомню, 23 октября, 19:00.
Юля, а вход свободный?
Вход свободный.
Замечательно.
Сегодня на этом анонсы все. Наша передача, на самом деле, подошла к концу. И как бы мы все не переживали в самом начале, пролетает очень незаметно час. Благодаря той активности, которая есть у наших радиослушателей, благодаря тем историям, которые действительно интересны страны наших гостей, и мы с большой благодарностью к вам, Богдан, спасибо большое за то, что вы приехали, рассказали.
Спасибо вам.
Мы всегда с удовольствием со Светой будем посещать Абхазию, тем более милый и хороший край.
Милости просим, приглашаем всех в гости.
Сегодня у нас в гостях был учредитель культурно-благотворительного фонда «Ашана», это абхазский фонд, Шакая Богдан Борисович. Мы со Светой сегодня тоже вели программу «Семейная гостиная». Светлана Сорокина.
Юлия Павлюченкова. Спасибо, что были сегодня вечером с нами. И до свидания.
Всего доброго. Спасибо вам.
Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
Дорогие радиослушатели, в эфире был повтор одного из прямых эфиров, прошедших на нашей радиостанции.